Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Утро доброе. Хочу все знать. Микрофон Алексей Веселкин. И Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России.
Здравствуйте.
Здрасте. Пора путешествовать. Нам, у нас кругосветное путешествие, дорогие друзья. Все, кто помнит, путешествие Крузенштерна и Лисянского. А кто? А такие наверняка есть, хотя их мало. Еще ни разу не слышал о нашем кругосветном путешествии. Пожалуйста, зайдите на сайт радиостанции «Маяк» и послушайте в подкастах, как проходило это путешествие, с чего оно начиналось, как оно развивалось. И мы сейчас с вами находимся в Тихом океане, правильно?
Да, да, совершенно верно.
В Тихом океане, значит, сразу надо сказать, что, конечно, что такое кругосветное путешествие в то время? Конечно, оно проходило постоянно с приключениями. То холодно, то жарко, то сломались мачты, надо починить. Нужно заплыть на острова, чтобы пополнить запас продовольствия, водичку свежую залить. Вот. И я даже помню, что на острове, французский остров до сих пор принадлежит Французской республике.
Да.
Называется он, да. Как этот остров на М.
Маркизские острова.
Маркизские острова, да.
Вот там Французская Полинезия.
Французская Полинезия, да. Там как раз, значит, пополнили запасы, вот, повеселили местное население. Это жители раздеты, они обнаженные тогда. Так было принято на этих островах. И только король, завернутый в 12 метров
красной материи,
да, так сказать...
Подаренный Крузенштерном.
Да, вот так мы его оставили там, да. Ну, и мы как раз заговорили о том, что первый раз русский человек столкнулся с татуировками.
Именно. Угу. И, как обычно, наибольшим фанатом этого дела был толстой американец. Передовой во всех отношениях человек. Нужно понимать, что насколько его поведение эпатировало в то время. Ведь он дворянин, представитель знатного рода, а татуировки считались признаком дикарей.
Ну, конечно.
Толстой не остановился на том, что сделал какую-то одну татуировку. Он все свое тело покрыл татуировками.
Да вы что?
Да, да.
А покрывали местные? Знающие, да?
Знающие. Местные мастера. В местных салонах, можно сказать. Да. И вообще же он был примечательной личностью. Он был женат на цыганке. Представьте, дворянин женат на цыганке по тем временам, насколько это вызывающе.
То есть практически она могла его утащить в табор, потому что надо же было путешествовать, цыгане же они переезжали.
Да, ну, в общем, он сам себе находил приключения, о чем наше путешествие немножечко рассказало нашим слушателям. Вот, ну, в общем, закончилось дело тем, что, мы про это скажем чуть позже, но закончилось дело тем, что его высадили, он не доплыл до конца, потому что так он всем надоел своими выходками, что, ну, уже просто невозможно было.
Просто опасно его держать на борту. Последний вопрос по поводу толстого американца, и мы двинемся с вами в наше путешествие. Вы сказали, он покрыл полностью свое тело татуировками. А есть какие-то изображения вот этих татуировок, чем его там покрыли?
К сожалению, нет.
Вот просто любопытно, действительно, она описана, что это были какие-то узоры, это какие-то вещи, которые охранные такие, знаете, или статусные. Непонятно, да?
Непонятно, потому что изображения, которые дошли до наших дней, это, конечно, парадные портреты в мундире, которые...
То есть скрыто?
Да, скрыто. Висят обычно в лестницах таких знатных, на лестницах в знатных домах. То есть просто невозможно понять. Но некоторые представления можно получить просто... скажем, в Гугле вбив запрос «татуировки полинезийцы», например.
Вот это интересно, кстати, посмотреть. Да.
Да, просто посмотреть для примера, как это выглядит. И они действительно все с ног до головы зататуированы.
Да, я думаю, что все равно какие-то существовали, конечно, различия, потому что все-таки есть между обычным человеком племени и вождем, или там промежуточным каким-то шаманом, или как у них это называлось, все-таки я думаю, что знаки различия есть, безусловно. Потому что татуировка — это тебя награждают ее практически на всю жизнь. Дальше что-то там добивают, как на погонах звездочки появляются. Я думаю, что он как раз добился всего, чего можно.
Наверное, ему сразу самый почетный сделал, предположить.
Да. Понятно. Да, хорошо. Значит, понятно. Его покрыли татуировками и отправились
Отправились дальше, но прежде чем мы отправимся, вот буквально такой небольшой рассказ о том, как жители, вообще чем они питались, местные жители. У них было очень вкусное блюдо, кислое тесто.
Так.
То есть они делали его из плодов хлебного дерева. Угу. По вкусу оно напоминало сладко-яблочное пирожное. Такой вот пирожок с яблоком.
Штрудель.
Нет, я бы не сказал, что это штрудель, такой вот именно пирожок с яблоком, скорее.
Ну, хорошо.
Такое вот кислое тесто могло долго храниться. А рыбу они очень интересно ловили. Они крошили камешками корень растущего дурмана на острове, бросали, разбрасывали этот дурман в воду, то есть они буквально ныряли, разбрасывали у дна этот дурман. Через некоторое время рыба сама всплывала, и они ее просто собирали.
А, она поедала дурман и... переставала двигаться даже, да?
Да, она просто переставала двигаться, всплывала, ничего не понимала, и им все, что нужно было сделать,
просто собрать ее.
Просто собрать
ее. Ну, это грандиозно, кстати говоря, удивительно, эффективно и не энергозатратно.
Да.
Они, кстати говоря, между прочим, опасно, потому что в виде такого поведения рыбы они же могли и сами начать экспериментировать с этим зельем. Нет, там все нормально было.
Ну,
судя по тому, что, значит, никто не всплывал, да?
Про Толстого американца мы не знаем наверняка.
Ага,
Но местные жители, ну, конечно, у них были определенные обряды, обряды жертвоприношения, определенный шаманизм, так что есть некоторые основания думать, что...
Что попробовал, проэкспериментировал, да, потому что...
Думаю, что пробовал.
Набив на себя татуировку с головы до пят, потом он увидел, так посмотрел, говорит, а что это рыба-то у вас всплывает? А она вот дурман травы объелась. Дурман травы! Ну-ка, принеси мне, дорогой друг, дурман травы, я хочу всплыть.
Да. Ну вот, мы с вами плывем дальше по направлению к Гавайи.
Ну, мы плывем нормально, не как рыбы. Это. Мы все-таки двигаемся, да.
Да, да. Плывем дальше по направлению к Гавайским островам. Угу. Вообще, изначально Крузенштерн планировал от Маркизских островов плыть напрямую уже на Камчатку. Тем более, что Крузенштерн, ведь он вообще считается основателем океанографии российской. Потому что во время своего путешествия он не просто какие-то приказания отдавал и занимался управлением экспедицией и судами. Он постоянно проводил какие-то измерения. Дело в том, что на борту находились астрономы и естествоиспытатель. И вот втроем с Крузенштерном они регулярно определяли координаты каких-то мест, уточняли карты. Очень много зарубежных карт во время этого плавания было уточнено нашими мореплавателями. И Крузенштерн как раз хотел пройти путем, которым еще не проходили ни одни мореплаватели. Но, опять же, в силу того, что был определенный недостаток припасов, решили все же идти к Гавайским островам, которые были не совсем... по пути исследования, они чуть-чуть вот к востоку находились от того места, где надо было бы пройти. Но так или иначе, приплыли на Гавайские острова. Кстати говоря, по пути наши корабли дали течь. Дело в том, что, если вы помните, когда мы только отплыли из Кронштадта и заходили в английский порт Фалмут, мы конопатили суда.
Да.
То есть мы закладывали пенькой, закрепляли смолой швы, швы кораблей, и все же из-за штормов, из-за того, что уже прошло довольно много времени, почти год ведь наши суда уже плывут, корабли начали давать течь, и до самой Камчатки, до момента, до следующей возможности их отремонтировать, постоянно команда занималась откачкой воды из трюма ручными помпами.
А что из себя представляла эта помпа? Это как насос?
Да, это ручной насос ручки, получается, с двух сторон, и два человека попеременно нажимают на эти ручки, как качели, знаете, вот в форме доски, примерно так же. И они откачивали воду, что, как вы понимаете, очень сложно вот на этой 40-градусной жаре, потому что ведь наши суда снова оказались в жарких широтах, повернув на север, и они пересекли экватор. По пути, что было, конечно, очень тяжело, просто изнурительно для команды. Тем более, что море, вот представляете, день за днем, вы видите только море. Это и психологически очень сложно. Вот просто очень скучно вот так вот плыть.
И откачивать.
Вот. Да, и откачивать. Плыть, откачивать, плыть и откачивать. Вот, по сути, все, чем занималась команда. Но приплыли на Гавайские острова, где суда рассчитывали запастись провизией. И тут не очень сложились отношения с туземцами.
А, после вот тех островов французских, там же было,
да, после
Маркизские острова. Вы сказали, что там предельно были дружественные отношения, замечательный вождь, добрый, собственно говоря, который первый раз увидел зеркало,
да.
И портрет женщины, как телевизор рассматривал, все это замечательно. А здесь что-то не туда пошло, да? Или они сами по себе, просто народ другой?
Ну, дело в том, что они были очень избалованы вниманием проходящих судов, ведь, как мы с вами говорили, говорили, капитаны вынуждены заходили на эти острова просто чтобы пополнить запас воды, провизии, и они уже отказывались торговать. Им уже ничего не было особенно нужно. То есть за гвозди, за бусы, за пустые бутылки, которые...
То есть они эту стадию прошли уже?
Они уже прошли эту стадию. Угу. И так просто они торговать не желали. То есть они принимали только ткань, ага, которой было не очень много на судне. И поэтому, в общем, не получилось особенно поторговать. Даже железо. Вот мы говорили ранее, что на Маркизских островах островитяне приходили в совершеннейший восторг от железных обручей, от старых бочек. Mm-hmm. Просто, по сути, значит, наша команда давала им какие-то ненужные железные детали, а они были счастливы. А здесь нет, им железо уже не было нужно. Их завалили этим, можно сказать.
То есть само по себе оно их просто не радовало уже?
Оно не радовало и не было им нужно. Ага. Все, что нужно было, это ткани, они, в общем, неохотно...
То есть у них несколько сараев уже с обручами от бочек уже были забиты, в принципе.
Да. Именно так. Ну, железо им нужно было, чтобы делать какие-то инструменты, какую-то домашнюю утварь. Видимо, они уже...
Сделали всю домашнюю утварь, они уже сделали. Да. Ножи у них уже были, значит, только ткань им нужна была.
Только ткань, которой было немного, поэтому торговля особенно не сложилась. Ну, то есть, конечно, какие-то запасы все равно наши суда пополнили, но так или иначе это отличалось. Угу. Отличалось от взаимоотношений весьма благожелательных с туземцами на Маркизских островах.
А вот общались, кстати говоря, они на каком языке?
Они общались на английском языке, угу, что довольно примечательно, поскольку Гавайские острова, они управлялись англичанами, и короли местные, вожди, они говорили по-английски. А поскольку Крузенштерн и Лисянский, они до русской кругосветной экспедиции, они были одними из 12 офицеров, отобранных на всем российском флоте и посланных на стажировку в Великобританию, угу, для того, чтобы обучиться морскому делу.
Прекрасно разговаривали.
Да, они прекрасно разговаривали. Они несколько лет провели в одной из британских экспедиций. Соответственно, они совершенно свободно общались, угу, с местными жителями.
Угу. А вообще местные жители, вот вы сказали, что у них же тоже какое-то занятие должно было быть у местных жителей. Они чем занимались? Они тоже рвали бананы и поедали друг друга? Или они уже более цивилизованные были?
Нет, они занимались, в общем, всем тем же самым. То есть они занимались тем, что собирали фрукты, угу, у них также несколько свиней водилось на острове.
Завезенных
с континента. Ага. Да, именно завезенных. Причем там было настолько много диких животных, за которыми они просто не успевали ухаживать, поскольку их постоянно вот баловали проходящие суда, что в один момент с гор спустилось стадо диких быков, против них местные послали войско и не смогли победить.
Быков не успели.
Они не смогли победить стадо быков диких, да. Настолько, значит, они там расплодились и стали грозной силой, угу, по меркам острова. Вот. Поэтому, да, ну и воевали, немножечко ели друг друга, как и на Маркизских островах.
А они, там несколько племен было? Или это как это одно образование?
Ну, там было два конкурирующих короля.
Ага, вот видите, все-таки двое было, да. Значит,
да,
это они уже обречены были на войну.
Конечно, конечно. И один король, он был очень дружелюбен, благожелателен к проходящим судам, угу, а второй нет. Вот.
Да, как в сказке, значит, один добрый король,
добрый
и злой король.
Добрый и злой король.
Да,
именно.
Я напомню, что мы находимся в путешествии Крузенштерна и Лисянского. Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России, у нас в студии. Находимся мы на островах Гавайских, и мы сейчас сделаем паузу и вернемся обратно или на остров, или на палубу уже.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Так, возвращаемся. Значит, мы на островах.
Мы на островах, да. Кстати, второе название Гавайских островов — Сандвичевые острова. И такое название им дал Джеймс Кук, который на них же и погиб, на этих островах.
Они его съели же весь.
Да, именно, именно. Там история была следующая. Во время своей третьей экспедиции он, в общем, как и многие капитаны, остановился, чтобы пополнить, угу, запас. Дальше он отправился на север. Он ведь вышел в Северный Ледовитый океан, и он прошел через Берингов пролив.
Так.
И надо сказать, что здесь кроется большая несправедливость, ведь Берингов пролив был открыт в составе второй камчатской экспедиции Витусом Берингом, мореплавателем, который, да, был на службе российской короны, Российской, угу, империи. И правильно его называть Беринговым проливом, а весь мир его называет проливом Кука.
Как так? Я называю его всегда Берингов пролив.
Вот, и это, конечно, абсолютнейшая несправедливость.
Весь остальной мир, вот этот вот.
Да, да.
Мирок вот этот.
Мирок.
Так.
Вот, он прошел через этот пролив.
Подождите, вот это принципиальная вещь, кстати говоря. На наших картах, понятное дело, что это Берингов пролив.
Да.
Значит, я так понимаю, что на картах международных и англоязычных, так скажем, ну и, да, видимо, и на французских тоже, ну, латиноговорящих, вот так вот скажем, значит, он везде обозначен как пролив Кука.
Ну, часто указывают в скобках.
Да.
Часто указывают в скобках Берингов Кука или, наоборот, Кука в скобках Берингов. Как у нас, например, на картах, ну, наши слушатели, может быть, знают, что Великобритания и Аргентина спорят из-за Фолклендских островов.
Да.
А аргентинское название — Мальвинские острова. Угу. И вот, например, на российских картах они имеют двойное название — Фолклендские, в скобках Мальвинские.
Угу.
Вот. Поэтому таким образом обозначается. Но в целом это, конечно, чудовищная несправедливость, потому что Кук там прошел гораздо позднее Беринга, и очевидно, что он не имел никакого отношения к открытию этого.
А вот как так получилось, что на картах обозначено, и я понимаю, что англичане и вся Британская империя настаивала на этом, как так получилось, что потому что названия вообще, они имеют определенные, ну, воздействия на публику, на аудиторию, понимая, что чем больше названий, которые привязаны к какому-то определенному государству, тем, естественно, так скажем, акция этого государства и вообще вес его в общем понимании, что это за страна, оно увеличивается, понятное дело. Поэтому англичане, которые много путешествовали, естественно, настаивали, и когда они очерчивали карты, естественно, они настаивали на том, чтобы любая горка, холм, пролив, речка, ручей, значит, водоем и даже дерево было названо в честь какого-то английского первооткрывателя. Это понятное дело.
Да, ну, тут видите, это ведь имело определенное не просто символическое значение, как в наши времена, хотя оно не просто символическое, оно ведь смысловое, потому что если все-таки люди видят, что пролив Кука, большинство, естественно, не станет выяснять, чей он там пролив на самом деле.
Пролив Великобританский.
Да, да. И в те времена, кто дал название, тот, значит, и претендует на эту территорию. То есть это еще имело...
Вот в том-то
такую,
и дело, да.
Да, такую
нагрузку. За название бороться надо просто, буквально.
Конечно. Ну, видите, тут ведь с проливом Дрейка, через который мы с вами прошли в прошлом выпуске. Какая забавная история. Ведь и Дрейк, и Магеллан прошли через него за 400 лет до того, как этот пролив назвали именем Дрейка. То есть пролив Дрейка был назван проливом Дрейка уже в 20 веке Эрнстом Шеклтоном, весьма прославленным полярным путешественником, в его честь.
Угу.
Хотя прошло уже, ну, с момента путешествия Дрейка практически 350 лет к тому
так, моменту. Тоже интересно. А до этого как он назывался?
А до этого у него не было названия.
Вообще названия не
вообще
было.
Названия не было.
То есть они плавали-плавали, но никому не приходило в голову, что, в принципе, можно этот пролив назвать, ну, в честь кого-то.
Конечно, да. А тут они решили и пролив тоже. Вот,
ага, ясно. Пометить себе территорию тоже.
Пометить.
Понятно.
Именно так. Вот. И, собственно говоря, вы, пройдя через пролив на север, Кук вышел в Северный Ледовитый океан, но его остановили льды, полярные льды, и он повернул назад, опять-таки, на Сандвичевы в то время острова, гавайские на сегодняшний день, чтобы пополнить свои запасы.
А Сандвичи почему названы?
Вот здесь...
Это же бутерброд, сэндвич.
История умалчивает. Видимо, они были очень голодные в момент.
Серьезно, или какой-то... Потому что сэндвич ведь назван был в честь как раз господина, которого так и звали, сэндвич.
По-нашему, бутербродные острова.
Бутерброды острова, да, бутербродные.
Там, наверное, бутербродная функционировала.
Наверное, да. Или этот самый сэндвич там когда-то был, потому что эти острова упоминал даже в своих произведениях Иван Сергеевич Тургенев. Он все сравнивал, так сказать, как развивалась Россия. Вот, и даже что жители Сэндвичевых островов что-то там имеют, а мы не имеем. Намекая на то, что развиваемся не таким темпом, как основные империи. Значит, он повернул. Да, а льды-то были наши, куда вот он.
Льды, ну конечно, полярные льды, вот которые каждый год.
Я сомневаться уже начинаю во всем, понимаете.
Льды наши, да.
Льды наши были. То есть он туда вот поплыл, уткнулся в российские льды.
Да. И повернул обратно.
Это радует. И не смог ничего сделать, повернул обратно и, значит, к этим, к сэндвичу поплыл.
Да, поплыл к Гавайским островам обратно. И тут все было хорошо до определенного момента, пока в один прекрасный день, ну, во время второй уже стоянки, получается, на Гавайских островах, не пропала одна из шлюпок, которая за день до этого отправилась с туземцами, значит, опять там обменяться чем-то, какие-то фрукты привезти и так далее.
А пропала она на острове?
На острове, да.
Корабль стоит на рейде, потом отправляется шлюпка, чтобы просто понятная картина была. И они не возвратились.
И они не возвратились. Ага. На следующий день Кук, значит, вместе с вооруженными матросами отправился к королю спросить, а где, собственно, шлюпка. При этом он дал строгий наказ своим матросам ни в коем случае не применять силу, не стрелять. Но диалог был весьма напряженный, обстановка накалялась. В итоге один из матросов выстрелил, после чего началась стычка, в которой, собственно говоря, Кук погиб, и его затем съели.
А, вот так. А матросы или одного, как самого главного, они съели?
Ну,
а эти, кто стрелял-то вот?
Кто стрелял, вот здесь...
Они живыми вернули. Вот это любопытно, действительно. Стрельнул один, а съели старшего.
Ну, значительная часть их вернулась. Там, конечно, погибли люди, значительная часть их вернулась, но плавнее, естественно, экспедиция продолжила уже без капитана.
Понятно. Они его последние, и мы уйдем на перемену, потому что это нужно действительно, как это не смешно и грустно звучит, переварить. То, что вы сказали, что все-таки съели. И вот. Они его как-то почетно ели, да? Вот это же потому, что убив, это же он же главный, он же как бы... Король
врагов?
Нет,
пришельцев,
нет,
можно
сказать. Король корабля, вот это, да, потому что самый главный, да.
Конечно, конечно, для них это все имело определенное значение, это обряд, где собиралось все племя, то есть это был особенный день для них.
Понятно, да, я их понимаю, то есть праздник.
Праздник,
именно хорошо, праздник. Все, у нас, значит, перемена и взрослые новости на маяке.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Так, «Хочу все знать». Кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского. Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России у нас в студии. Перед микрофоном я, Алексей Веселкин. Путешествуем мы, и у нас, знаете, путешествие с приключениями, потому что последнее, о чем мы успели сказать, что туземцы с Сэндвичевых островов, они же Гавайские острова, съели, собственно говоря, закусили, торжественно причем, капитаном корабля, главой экспедиции, потому что произошла некая стычка между местным населением и великими британцами.
Да, но, слава богу, не наша экспедиция, а экспедиция Джеймса Кука.
Это хорошо, да. Они потеряли, короче, руководителя экспедиции, да? Получилось так.
Да, получилось так, что...
Хорошо.
Да. Ну, это, кстати, частый случай был, ведь Магеллан тоже не доплыл до конца своего путешествия. Он умер по пути. Так что и такое случалось с мореплавателями. То есть путешествие даже в 19 веке это было весьма и весьма опасное предприятие, потому что не было все-таки какого-то хорошего питания. Если вы заболели на корабле, нужно понимать, что тех лекарств, которые у нас есть сегодня, их не было. Плюс еще жара, в целом проблемы с припасами, ведь пресной воды не хватало, и в какой-то момент по пути в Тихом океане Крузенштерн издал приказ выдавать только по 2 кружки пресной воды в день. Представляете, вот у вас есть только 2 кружки пресной воды в день, а дальше делайте, что хотите. Причем без различия. То есть офицерам и солдатам, в смысле матросам, полагалось одинаковое количество воды.
Удивительно. А вот еще один вопрос у меня возник. Из кого состояла команда? Вот сейчас вот понятно, значит, вот потому что, видите, как сталкиваемся с чем? Поедают, умирают люди. Работает научная лаборатория, так скажем. Какой процент, например, просто матросов и научный, так скажем, вот коллектив?
Ну,
был ли доктор на судне?
Доктора, конечно, были на наших... обоих, на наших обоих судах. Вот. Большинство, естественно, команды составляли матросы, чуть меньше офицеры и трое ученых. Трое ученых было на наших кораблях. Вот, которые помогали капитанам. Капитаны, оба капитана, и Крузенштерн, и Лисянский, проводили постоянно астрономические измерения, уточняли карты. И ученые тоже помогали, собирали образцы различных организмов, рыб.
Описывали все это.
Описывали, да. Проводили измерения температуры океана и так далее. То есть обширный материал, помимо
всего. Это огромный, кстати говоря, пласт работы, гигантский.
Да, да. Ну, как мы сказали, вот поэтому Крузенштерн почитается как основатель отечественной океанографии. Благодаря вот этой вот работе, проведенной в экспедиции. Ну, кстати, вот про Гавайские острова, что мы еще можем сказать, прежде чем отплывем. Ведь можно считать, что вулкан Мауна-Кеа на Гавайских островах — это на самом деле самая высокая гора в мире, а не Эверест.
Как так?
Ну, нам довольно сложно это представить, но ведь если мы представим, что у нас нет воды вот испарилась вся вода из Мирового океана, и нет ни капли воды на нашей суше, по большому счету разницы с точки зрения рельефа между дном океана и сушей нет. Ну, дно океана, оно такое более ровное, потому что там постоянно оседают какие-то мертвые микроорганизмы, песок и так далее. Вот. И если мы возьмем и посчитаем высоту от подножья до вершины, которая возвышалась над водой, а подножие вулкана, оно, конечно же, под водой, на дне Тихого океана, то там получается порядка 10 километров. То есть, строго говоря, именно Мауна-Кеа можно считать самой высокой горой, а не Эверестом.
Но если осушить...
Да,
в этом смысле.
Да, если осушить, конечно.
В этом случае.
Да, в этом случае. Но если мы, ну, поскольку мы традиционно считаем все-таки прежде всего на суше, то считается Эверест. Но в принципе, самая высокая вершина от подножия до верхушки — это Мауна-Кеа.
Ну вот это тоже случай относительности, потому что мы воспринимаем вообще все, что живет, живое движется, и все процессы, которые происходят на Земле, то есть на суше, а океан, который наполнен удивительными организмами и жизнью, которую мы в принципе не можем понять, вообще не можем понять никак. Мы к ней никак не относимся. Мы, как капитан Немо, смотрим в этот иллюминатор, но, собственно говоря, драматическую, вот, историческую, развивающуюся какую-то вот историю, которая имеет к нам отношение, ну, может быть, я как-то ошибаюсь, но мне кажется, мы дистанцированы от этого мира. Мы в него никак, мы не находим там каких-то закономерностей, ну, помимо там, ну, очевидных каких-то. Вот, это не то, что там ты кого-то приручил, или вот у тебя есть домашние, вот как вот куры, свиньи там появились, значит, здесь вот эти. То есть у нас все, на Земле все поделено и все классифицировано, и каждый школьник может это понимать. А мне кажется, все, океан совершенно существует особо.
Вы совершенно правы, он до сих пор во многом неизведанный и не изучен. Есть даже такая знаменитая фраза одного из ученых о том, что если бы мы такими темпами и такими же методами изучали сушу, как мы изучаем океан, мы бы не нашли даже слона. Вот. А поэтому, конечно, океан таит в себе еще большое количество загадок, и нам предстоит еще очень много.
Да, и тем более надо понимать, что все-таки 3/4 океана.
Да, 3/4 нашей поверхности нашей
суши. Да, Земля — это океан.
Да, это океан. Именно так. Ну что ж, нам пора уже отплывать.
Ну, давайте отплывем. Хотя там хорошо, тепло ведь.
Да,
единственное, что
вкусно.
Людей едят. Вкусно, это сказали жители острова.
Когда они до сих пор помнили.
Доели кука, да, когда вкусно.
Кука-то они за 30 лет до прибытия нашей экспедиции съели. Ну, видимо, память была так сильна.
Да.
Что, в общем, да. Ну, в этот момент наша экспедиция на некоторое время разделяется.
А вот, извините, вот я никак с этим не...
Кук будоражит ваше сознание.
Будоражит вообще весь процесс, потому что, ну, чтобы его съесть, его, они же должны были снять мундир с него, там, предположим, да, а зная любовь местных к цветмету и к всему.
Сдавать было некуда.
Нет, просто любопытно, понимаете, как вот они, что они сделали с мундиром, там же и палеты. Ну, я серьезно, вот пуговицы, да?
Это растащили.
Возбуждало же у них, потому что они понимают, что они едят инопланетянина, там, предположим, да, и тем самым как бы приобщаются к чему-то, так сказать, неизведанному и высшему. Их стоящему на, там, я не знаю, более высокой ступени развития интеллектуального и какого-то еще. Ну, то есть, вот чудо. Да. И поэтому я так понимаю, что любой артефакт с этого мундира, предположим, для жителей наверняка что-то значил.
Конечно, конечно. Они растащили все на сувениры, можно сказать. Вообще все. Практически каждую ниточку. Да. Так что да, вы совершенно правы.
А так и не нашли, кстати, от него ничего, от кука-то?
Нет, потом нашли, потом англичане прислали, можно так сказать, карательную экспедицию, очень основательно там постреляли, отомстив за его гибель. Но...
Зачистили остров, да?
Да, можно сказать так, но было уже поздно.
Ну да, все равно начальника-то нет уже.
Уже кука-то переварили, поэтому, да. Вот. И в этот момент наши суда разделяются. Надежда вместе с Крузенштерном, под командованием Крузенштерна, поплыла на Камчатку, чтобы затем отправиться в Японию с русской миссией. И про это мы расскажем в отдельном выпуске.
Это Рязанова Николая Петровича туда вывезти надо было, да?
Да, Николай Петрович Рязанов плыл вместе с Крузенштерном, как мы помним, в одной каюте 6 квадратных метров.
Да, находясь с ним в ссоре.
Общаясь через записки.
Только. Знаете, какая мощная психологическая форма хорошая была у этих людей, которые могли находиться в столь замкнутом и малом пространстве. Значит, все-таки они живы были при этом. Вот, и умудрялись еще хладнокровно общаться через записки, понимая, что они вечером приходят, ложатся спать вместе, просыпаются, вот, и вражда продолжается дальше.
Да, ну это вот как
удивительно,
примерно...
да. И при этом заниматься деятельностью, которой они должны были заниматься, ну, типа Крузенштерн. Ведь можно было потерять этот психологический баланс. Просто я, ребят, еще раз вот вам сейчас пытаюсь эту картину нарисовать. Мы иногда на что-то жалуемся, что нам здесь не так, здесь вот это, тут не может, здесь нас раздражает. Просто чтобы вы понимали, какие монстры, в хорошем смысле этого слова, бороздили океаны, как раз занимаясь открытиями, и физически надо было находиться на пределе возможностей. Правильно,
да,
ведь?
Да, это потрясающие люди, это ведь стойкость характера, выдающиеся.
Вот, да.
Их совершенно, совершенно по заслугам наградили впоследствии, вообще всю команду, и осыпали различными почестями, потому что, ну, вы можете представить, как это сложно, как это тяжело в неизвестности, в отсутствии какой-либо связи.
Находясь в перманентном конфликте.
Да, да, и при этом нужно было быть уверенным в том, что ты делаешь. Это ведь не просто, и команда должна была быть уверена.
Вот. То есть команда питалась от того и была спокойна только из-за того, что главный постоянно находился в неком психологическом балансе и в хорошей физической форме, и интеллектуально мог, значит, абсолютно, так сказать, контролировать ход экспедиции. Это действительно дорогого стоит, не имея при этом, предположим, ничего похожего на современные вспомогательные приборы.
Конечно. Ведь известна история, как команда против Колумба взбунтовалась, когда он плыл первый раз открывать Америку. Они ему даже поставили условие, что если через, не помню, сколько там дней у них было, если через столько-то дней не покажется берег, то мы поворачиваем обратно. И Колумб был вынужден его принять, потому что иначе бы они бы его просто за борт выкинули. Но тут повезло, и земля показалась, и он открыл, собственно говоря, остров Гаити нынешний. Вот, поэтому да, действительно, это потрясающая стойкость, сила характера и сила воли.
Да, просто берите, мы же всегда, знаете, не просто путешествуем или что-то изучаем, мы всегда меряем на себя, и поэтому, когда мы начинаем жаловаться, что нам плохо, и что-то мы не понимаем, и мы не можем принять решение, надо вспоминать, что в человеке, в принципе, внутри концентрировано и заложено все возможное, но мы, принимая на себя цивилизацию, отказываемся от этих возможностей и своих качеств. Понимаете? Делегируя их другим людям. Ну, эти разберутся, вот эти. А я так себе в круизе побуду. Правда ведь?
Конечно. Ну что ж, мы плывем. Лисянский отплыл в сторону Русской Америки. Русской Америкой называлась в то время Аляска. Ну, вообще в те времена русские контролировали еще не полностью Аляску. Еще не было русских владений в Калифорнии. В частности, знаменитый Форт Росс.
Который... Его еще не было?
Его еще не было. Он потом был основан как сельскохозяйственная база. Ведь исходно владения русские, они прежде всего находились на севере, на самой Аляске, где было довольно сложно выращивать пищу. И Форт Росс в Калифорнии был основан как просто база, где выращивали еду для северных владений.
Овощная база.
Ну, можно сказать, овощная база, да. Да, ферма.
Да.
Ферма, так скажем. Ферма для северных колоний. Вот. И туда направился Лисянский. Вообще, нужно напомнить нашим слушателям, что Российская империя, она двигалась на восток за пушниной, за мехами, которые были весьма ценным экспортным товаром. И в том числе поэтому, вообще говоря, была основана русская компания во второй половине, российско-американская, вернее, компания во второй половине 18 века, которая и управляла этой территорией с разрешения российских государей. Вот. И Лисянский... И одной из целей нашей экспедиции ведь было, во-первых, установление пути, еще одного пути в Русскую Америку, плюс в целом... подвоз припасов, изучение возможностей торговли, насколько могла Русская Америка, например, торговать с Китаем, с другими странами, богатыми того времени. Вот, и Лисянский, плывя туда, совершенно не подозревал, что там, оказывается, есть достаточно значительные проблемы на тот момент. Дело в том, что на острове Ситха располагалась одна из центральных, можно сказать, баз русско-американской, российско-американской компании. И это вызывало большое недовольство местных жителей, индейцев.
Так, чем они недовольны были?
Ну, они были недовольны тем, что с их точки зрения с ними несправедливо торговали.
Обманывали, то есть.
Обманывали, да. И они в какой-то момент собрались и выбили. Выбили русских промышленников, русских торговцев оттуда. Причем сделали достаточно варварски. Сожгли абсолютно крепость, все дома. А тех, кого захватили плен, сделали рабами.
Да вы что?
Да, именно так, именно так. Тех, кого не убили, сделали рабами. Вот, причем туда заходило через некоторое время после этого американское судно, которое взяло в плен одного из вождей местных индейцев и сказало, что мы вам отдадим этого вождя в плен, только если вы пленников возвратите. То есть американцы помогли вернуть из рабства оставшихся в живых, но там немного было, несколько десятков человек. Вот. И от американцев уже стало известно, что это, собственно говоря, произошло.
Ага, вон оно как.
Да.
Даже и не знали, что там происходит.
Да, ну конечно, коммуникации же не было, представляете?
Я понимаю, да.
Да.
Да. Сейчас мы прервемся ненадолго и вернемся, и у нас будет совсем немного времени, чтобы еще побыть в этом удивительном, прекрасном и опасном путешествии.
Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Так, значит, русские начальники узнали только от американцев, что русские люди, которые находились вот на этой территории Русской Америки,
на острове Ситха.
На острове Ситха были подвергнуты нападению. Сожжены, значит, их дома. Они взяты в плен. Убиты какую-то часть населения. Угу. Вот, и взяты в плен русские люди.
Да, именно.
В рабство.
В рабство,
да. Индейцы взяли в рабство белых людей.
Да, да, именно так. Ага.
Русских.
Да, и благодаря американскому торговому судну этих людей удалось освободить. И, собственно, от них от американского торгового судна стало известно. И губернатор Русской Америки Баранов стал собирать местных туземцев, мобилизовал также промышленников, купцов на защиту. Но, чтобы мы понимали, вот когда мы рассуждаем о продаже Аляски, было это оправдано или нет, все, что он смог собрать на тот момент, это было 1400 человек. Вот на всю гигантскую Аляску, на всю эту гигантскую русскую колонию он смог мобилизовать лишь 1400 человек для того, чтобы попробовать отбить обратно эту территорию. И сил ему явно не хватало. И в этот момент как раз подоспел Лисянский, у которого все-таки на корабле была внушительная артиллерия. Вот. И вместе с Лисянским, вот собранным вот этим вот воинством, они отправились отбивать территорию у туземцев, которые к тому моменту несколько месяцев уже занимали остров Ситха и окрестности. И приплыв туда, индейцы там построили внушительный лагерь, свою собственную крепость. В итоге из корабельной артиллерии в какой-то момент расстреляли этот весь лагерь, а вот это вот собранное воинство, оно, можно сказать, зачистило территорию. И индейцы запросили мира, то есть удалось отбить обратно остров Ситха и воздвигнуть там крепость, которую назвали Новоархангельск на этом острове. В силу своего центрального положения до 1906 года, уже даже после продажи Аляски американцам, Соединенным Штатам Америки, Ситха продолжала оставаться административным центром Аляски, уже будучи американской. Настолько это вот место было.
То есть остров уже был американским.
В 1906 году уже да, потому что
это американский остров
продано. Но в момент.
А ее продавали вместе с островом?
Ну, конечно, все владения.
Понятно, понятно.
Да, абсолютно все владения.
То, что мы просто Аляску воспринимаем как Аляска,
да,
сама по себе, а там же вокруг, это же архипелаг целый, получается, там несколько островов, да?
Да, там Алеутские острова, которые такой цепочкой тянутся, на самом деле, к Евразии, если посмотреть на карту. Плюс определенные русские владения в Калифорнии. Тот же самый Форт Росс, он был в составе Аляски продан. То есть вообще все русские владения в Америке были проданы.
Вот. Грустно.
То есть Лисянский, они почти год уже плыли. Вот когда они приплыли, уже год длилась экспедиция, когда они приплыли в Русскую Америку, уже устали все просто. Вот. Но не до отдыха было, и в итоге после этих боевых действий они примерно полгода зимовали там, и лишь в июне следующего года, лишь в июне 1805 года они отплыли дальше.
Чем они там занимались-то?
Ну, то есть, во-первых, боевые действия заняли какое-то время, несколько недель. Потом команде нужно было просто отдохнуть, просто побыть на берегу, попитаться. Плюс все-таки они находились в высоких широтах. Аляска — это суровый край с точки зрения климата. И зимой плыть, ну, просто сложно, потому что у них ведь не было отопительных приборов. Если вспомнить, как проходили пролив Дрейка, который тоже находится достаточно близко к Антарктиде, к Южному полюсу, и там поэтому весьма холодная погода. В общем, там они проходили его несколько дней, и то, в общем, еле-еле прошли его, настолько все окоченели от холода. А тут несколько месяцев. И они просто занимались тем, что пережидали вот эту вот холодную погоду. Как только стало тепло в марте 1805-го, они начали готовиться потихоньку к отплытию.
Интересно, просто мы, это тоже любопытный факт, мы воспринимаем время сейчас по-другому. То есть у нас время очень насыщено, и мы живем почти каждую секунду, потому что мы вообще в информационном потоке находимся, очень плотном. И мы воспринимаем, например, кругосветное путешествие, исключая абсолютно то, что команда могла осесть в каком-то месте и находиться там достаточно долго, ничем не занимаясь, так грубо говоря, вот, с точки зрения событийного. Но это было все равно частью путешествия. Вот этот временной отрезок, да, и никуда его не денешь. Это не то, что сел и пошел на этих кораблях, и все, плывешь. То есть это включало в себя вот такие вот, такое времяпрепровождение или обязательные остановки какие-то.
Конечно, без этого было не обойтись.
Просто я хочу сказать, что это еще сложнее, потому что когда ты все-таки движешься и поедаешь километры, предположим, да, чисто психологически это как-то обосновано, когда ты делаешь остановки, и с каждой остановкой все сложнее и сложнее, потому что уже как называемая усталость психологическая, она же накапливается, уже никуда не девается. Ну, давайте еще чуть-чуть сделаем пару грибков веслами, ну, да, вот, и расстанемся.
Здесь интересно рассказать про обычаи вообще местных жителей, алеутов. Они очень сурово воспитывали детей. Ведь они все-таки в суровых условиях жили, тундра, проблемы с едой, то есть они довольно часто голодали. И они с малых лет, во-первых, детей к голоду приучали, на случай, если он случится. А во-вторых, они их постоянно окунали в холодную воду.
Закаляли.
Причем они это делали иногда, ну, довольно ужасающим по нынешним временам какой-то вот такой вот манерой.
Без акваланга, то есть, да?
Во-первых, без акваланга, во-вторых, вот ведет себя ребенок плохо, кричит, они его раз в холодную воду. Ну, то есть это, в общем...
Да, ну, с другой стороны, это, знаете...
Даже спартанцы позавидовали бы, я думаю.
Спартанцы, да, там спартанцу такого не снилось, они в теплых широтах, понимаете?
Они в теплую окунали.
В том-то и дело, да-да-да. Ну, в теплую и куку, наверное, окунали, когда перед тем, как его покушать они захотели, чтобы он вкуснее был. Нам, к сожалению, надо сейчас будет расстаться, остановимся на том, что алеуты вели суровый образ жизни и так воспитывали своих детей, потому что действительно суровый край. Вот. А я напомню, что мы находимся в кругосветном путешествии Крузенштерна и Лисянского, а у нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона «Летово» для способных и мотивированных детей со всей России. А сейчас перемена, взрослые новости на «Маяке» и не забудьте в субботу и воскресенье включить «Маяк детям».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.